Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами продолжаем размышлять о Христе, о том, как разглядеть Его личность в центре всего сложного разнообразия церковной культуры и христианской истории. И, пожалуй, ответ на этот вопрос не должен быть строго рациональным. Это вопрос не только к человеческому уму, но и, что важнее, к человеческому сердцу. Поэтому мы послушаем не философский анализ, а просто пасторские наставления. И сама их простота, на мой взгляд, исполнена такой силы, что многие вопросы снимаются сами собой. Можно просто взглянуть на название книги «Когда Христос станет для тебя всем». Ее автор – архимандрит Андрей Кананос, современный греческий пастырь, знаменитый в Греции проповедник, чьи тексты сегодня постепенно проникают и к нам, и пользуются неизменным успехом. Давайте послушаем.
Мне позвонил мужчина и спросил, можно ли ему причащаться, если на днях он повздорил с друзьями из-за некоторых церковных вопросов. Звонивший сообщил, что приятели с ним никак не соглашались, и это его разозлило. Я ответил ему: «Чадо, что такое ты говоришь? Разве я не просил тебя не спорить об этом? Нельзя ругаться ради Христа и выходить из себя, убеждая другого. Оставь людей в покое, знай, что бы ты ни сказал о Христе, как бы тебе ни ответили, никто не сможет избежать Его. Ты найдешь Христа, Он тебя найдет. Будешь искать Его, мучимый своей проблемой, и Он найдет тебя. Кому придешь, если не к Нему? Разве не так? Не нужно ругаться ради Господа. И не говори много о своей вере. Не распространяйся. Я тоже не хочу этого делать. Признаюсь, я отягчаюсь от того, что говорю так много о Нем. Важно жить по законам Божьим, жить во Христе. Ведь Христос пришел, дабы мы могли наполнить им нашу жизнь, жили им наслаждались. Его целью было стать жизнью нашей жизни, телом нашего тела, кровью нашей крови. Мы должны войти в Его Дух до такой степени, чтобы Христос принял нас. И вот после этого мы вправе говорить о Нем. А мы лишь рассуждаем о Нем, не живя им, и докатились до того, что только разглагольствуем, не имея опыта Христа. Ты спросишь, к чему я клоню и что этим хочу сказать? Отвечу: я не знаю Христа. Это плохо, но такова правда. А насчет тех, которые осуждают Господа, не зная Его? Кого они обвиняют? Кого критикуют? Того, кого не знают? Христос не такой, как о Нем говорят. Он другой. Он тот, к кому никто из обсуждающих Его и не приближался, кого не касался, не видел. Если видишь Господа, а не здания, людей, общества, системы, то есть все то, что от человека, если увидишь самого Иисуса Христа, то не будешь обвинять Его. Да тогда это уже станет и невозможно. Когда Его увидишь, удивишься, изумишься, сдашься Ему, потому что Он — Господь Бог, наш Создатель. Ну, скажи мне, как это будет происходить? Нам исполняется 40, 50, 60 лет, но мы все еще не прикоснулись к Господу и все еще не можем произнести слова, которые сказал апостол Павел: «Не ведаю, как ты, но я знаю, многие из нас не живут так». Что это за слова? «Для меня жизнь — это Христос, а смерть — приобретение». То есть Христос для меня — это все. Моя жизнь бессмысленна без Христа. Он всему придает смысл. Украшает мир, мою жизнь, мое сердце, мои шаги, планы, дела. Можешь ли ты произнести эти слова? Можешь ли ты сказать, что это не ты живешь, а Христос? Он живет в тебе. и что это Он ходит, говорит, думает, пребывая в тебе, что Он просвещает твою душу, твою сущность, управляет твоими органами. Сможешь ли ты так сказать? И когда сможешь? В прошлом году ты говорил, что станешь добрее. Тот год прошел, наступил следующий. Когда ты сделаешь этот шаг? Когда изменишься? Когда же мы проснемся? Когда выйдем из состояния подобия смерти, в котором живем? Вот ты хороший человек, но много таких, как я, кто живет в летаргии греха. И им необходимо что-нибудь, чтобы проснуться и идти вперед. Они испытывают усталость не только весной, но и зимой, и осенью. В течение всего года они в летаргии, безразличны, убивают клетки своего тела и души. Что же произойдет? Каким образом изменится наша жизнь? Как приблизим к себе нашего Творца и Судью, станем друзьями Христа? Я не понимаю и не знаю, как это произойдет. Один человек недавно рассказывал мне, как шел он по дороге, и так погрузился в мысли о своих заботах, что его чуть не сбил автомобиль. Я задумался о своих проблемах, но гудок разбудил меня. Вот и говорю я себе, когда же, Иисусе, я забуду все от любви к Тебе? Если какая-то проблема может довести тебя до безумия, если мирская радость заставляет забыть обо всем, то представь себе, что ты будешь чувствовать, когда по-настоящему возлюбишь Бога. Ты улетал бы туда, переносился бы в другое место, переживал бы то, что пережил старец Сафроний Сахаров. Однажды, будучи во Франции, он потерялся и плутал целых 3 часа, потому что потерял память от усердной молитвы. Он потерялся, хотя был образованным, мудрым человеком, а не каким-то идиотом, чтобы не знать, где находится. Он был мудрым-премудрым, однако молитва растапливает и мудрых, молитва меняет и преображает даже самых мудрых и заставляет их забыть, где они находятся, и дает им почувствовать такую радость, что они забывают дорогу и не знают, где они сейчас. Пойми это. И я говорю тебе это все вовсе не для того, чтобы ввести тебя в отчаяние, а для того, чтобы ты задумался. Мы не коротаем здесь время за беседой. Все, что говорится тут, должно вразумить нас оставить наши дела и не на день, думая хорошо провести время и послушать что-нибудь духовное. Это серьезные слова, которые, если мы их правильно поймем, оживят наше сердце, поменяют наше отношение к вере. И это не просто красивые слова из тех, что приятно слушать, но, как мы думаем, не обязательно выполнять, ведь мир из-за этого не рухнет. Нет. Это обязательно и чрезвычайно важно для всех. Это самые важные вопросы, по которым будут судить нас, которые встают перед нами в тот миг, когда мы умираем. Понимаешь ли ты это?
Это был фрагмент сборника бесед архимандрита Андрея Кананаса «Когда Христос станет для тебя всем». Есть знаменитые евангельские слова самого Христа, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Глубочайшая максима, которая, как и любая другая в Евангелии, может принять бесконечное число толкований, но услышать даже самый ее простой внешний смысл уже потрясение. Христос посреди нас, нас сегодняшних, а не только тех, кто видел Христа, ходящим по земле. Как это вместить? Как это принять? Ведь в этой, казалось бы, простой мысли едва ли не сердцевина любого разговора о церкви и христианстве. На эту тему по-своему реагирует известный пастырь русского зарубежья XX века, епископ Василий Родзянко. В советские годы он вел свою религиозную передачу на русской службе радио BBC, и один из выпусков ее посвятил как раз этой евангельской фразе: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Давайте послушаем.
Христос посреди нас, и есть, и будет, говорят священники друг другу, когда служат литургию соборно вместе. И если один только священник служит, то и он мысленно обращается с этим приветствием ко всем своим собратьям по всему миру, служащим эту литургию во всех других храмах. потому что литургия едина во всей Вселенной. А у сербов есть обычай так называемой семейной славы, именин всей семьи. Сербы не празднуют личные именины каждого в отдельности, как у русских. Зато у них, как и во всяком приходе, есть свой общий святой и свой храмовой праздник. Храм в данном случае – семейный дом, очаг, а семья – малая церковь, домашняя церковь, как писал апостол Павел о семье. И вот собираются все члены семьи, приносят семейный калач, вроде русского пасхального кулича, только не высокий, а наподобие большой просфоры, украшенный и с крестом, и именем Христовым сверху. И в знак общности и единства вращают этот калач все вместе, во главе с пришедшим священником. А если священника почему-либо нет, его заменяет сам отец семейства, домачин. После этого преломляют этот благословенный хлеб, как Христос в Евангелии, целуют его и говорят друг другу: «Христос посреди нас, и есть, и будет». И это не только слова. Бывает, Господь приподнимает завесу плоти, скрывающую от нашего духовного взора присутствующее уже здесь Царство Божие. И тогда вдруг внутренним очам верующего открывается то, что описано одним из них так: «И вижу я Христа Спасителя». А он улыбается ласково. И рядом Пресвятая Богородица тоже ласково улыбается. И святые вокруг: преподобный Серафим, Сергий, святой Владимир, святая Мария Магдалина и много-много святых. И среди них покойный наш папа и другие родные. Все тут. И так весело-весело, совсем как в Кане Галилейской у Достоевского, в романе «Братья Карамазовы», только не во сне, как у Алёши, а наяву. Причем все вокруг как обычно. И письменный стол, и книжки, и вещи. А сквозь все это невидимо и физически неощутимо, не как внешнее видение, а вот внутренними очами. Вижу их всех, небесную брачную вечерю. А нахлынувшие небесные чувства и описать нельзя. Христос среди нас. О такой реальности присутствия Христа Спасителя писал и отец Иоанн Кронштадтский, почти на каждой литургии переживавший и ощущавший реальное присутствие со Христом, святых и ангелов. Слова молитв нашей литургии так дословно и говорят. И в литургиях других церквей говорится об этом, а в англиканском официальном учении есть и специальный термин «real presence» – «реальное присутствие». Такова вера христиан. Слово «литургия» значит «содействие», и такая содействующая общая молитва исполняется всегда. В другом месте Евангелия Иисус объясняет это ученикам: «Если двое или трое согласятся вместе молиться, Отец мой Небесный даст Духа просящим у Него». На литургии это и совершается. Всегда и везде. Вот уже почти 2000 лет. Этим и объясняется жизненность церкви, миллионы молящихся в тысячах храмах по всему лицу земли. Несмотря на все трудности, Отец Небесный дает Духа просящим у Него. И сколько примеров исполнения разных частных молитв, когда вот так в любви все молятся друг за друга. Потому что такая общность и есть цель и смысл жизни. Царство Божие, пришедшее в силе, как говорит Христос. Не быть отломившимися и стареющими, засыхающими и умирающими ветками, одиночками, а вечно зеленеющими ветвями единого, всегда цветущего и плодоносного древа жизни, сила жизни которого и есть Христос.
Это был голос епископа Василия Радзянко, архивная запись его беседы на русской службе BBC. И, наконец, в разговоре о Христе невозможно совсем уж избежать обращения к богословию. Как говорится, чтобы верить, надо знать. И Церковь на протяжении веков в священном предании и в своем учении хранила и приумножала то, что можно сказать о Христе. То, что поддается выражению средствами нашего языка. И это, в свою очередь, может укрепить и раскрасить новыми красками личную внутреннюю веру каждого человека. Не надо пугаться, мы не будем слушать отрывки из наукообразного академического учебника по богословию. Мы обратимся к тексту другого характера. Это легендарная книга «Православная церковь» британского богослова митрополита Каллиста Уэра. Она была написана в середине XX века и рассказывала о православии западному, то есть католическому или протестантскому читателю. И оттого здесь простой современный язык, доступное изложение и направленность на обычного представителя европейской культуры, который не может не знать, что христианство существует, но вовсе не обязательно знаком с ним глубоко. То есть, в том числе, это и для нас с вами. Давайте послушаем аудиоверсию книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь». Фрагмент главы «Иисус Христос».
Воплощение есть акт божественной филантропии, любви и доброты Бога к человечеству. Некоторые восточные богословы, рассматривая воплощение под таким углом зрения, утверждают, что даже если бы люди не согрешили, Бог в своей любви к человечеству все равно бы вочеловечился. Воплощение нужно считать частью предвечного замысла Божьего, а не только ответом на грехопадение. Так думали Максим Исповедник, Исаак Сирин, такова же была точка зрения некоторых западных богословов, в первую очередь Дунса Скотта, годы жизни с 1265 по 1308. Но так как человеческий род пал, воплощение явилось актом не только любви, но и спасения. Соединив в своем лице человеческую и божественную природы, Иисус Христос вновь открыл нам доступ к единению с Богом. Христос явил в себе, что означает истинное подобие Божие, и своей искупительной и торжествующей жертвой вновь сделал это подобие доступным для нас. Христос, этот второй Адам, пришел на землю и отменил последствия непослушания первого Адама. Основные элементы православного учения о Христе – истинный Бог и истинный человек – одно лицо в двух природах нераздельно и неслиянно. Единая личность, но наделенная двумя волями и двумя энергиями. Истинный Бог и истинный человек, как говорит епископ Феофан Затворник, под покровом плоти Христовой христиане видят триединого Бога. Эти слова ставят нас лицом к лицу с самой, пожалуй, яркой чертой православного видения воплощенного Христа, со всепоглощающим ощущением Его божественной славы. В жизни Христа были два момента особенно явного проявления этой божественной славы. Преображение на горе Фавор, когда нетварный свет Его божества просиял сквозь покровы плоти, и воскресение, когда гробница раскрылась под напором божественной жизни, и Христос с торжеством восстал из смерти. В православном богослужении и православной духовности эти оба момента занимают совершенно особое место. В византийском календаре преображение причисляется к одному из 12 великих праздников и гораздо более значимо, чем на Западе. Мы также отмечали, что нетварный фаворский свет занимает центральное место в православном учении о мистической молитве. Что касается воскресения, Его дух пронизывает всю жизнь православной церкви. Через все превратности истории греческая церковь сумела пронести подлинный дух первых веков христианства. Ее литургия все еще содержит тот элемент чистой радости о воскресении Господнем, которую мы находим у стольких раннехристианских авторов. Тема воскресения Христова совокупляет все богословские понятия и реалии восточного христианства и объединяет их в одно гармоничное целое. Однако было бы ошибочным думать, будто православие – это лишь культ божественной славы Христовой, его преображения и воскресения. Как бы ни почитали православные божественную славу Господа, они не пренебрегают его человеческой природой. Возьмем, к примеру, их любовь ко Святой Земле. Ничто не может сравниться с живым почитанием набожными православными тех мест, где воплотившийся Христос жил как человек, где Он ел и пил, где Он мыслил, страдал и умер. Точно так же чувство радости воскресения не затмевает в глазах православных важности креста. Изображения распятия занимают у православных не менее важное место, чем у неправославных христиан, а почитание креста в византийском богослужении даже более развито, чем в латинском. Таким образом, следует отвергнуть как ошибочное то расхожее мнение, будто Восток сосредоточен на почитании воскресшего Христа, а Запад на почитании Христа распятого. Если уж проводить сравнение, то вернее было бы сказать, что Восток и Запад несколько по-разному мыслят распятие. Православное отношение к распятию отчетливее всего проступает в гимне, который поют в Страстную Пятницу. «Он, одевшийся светом, словно покрывалом, стоял нагим на суде. Он получал пощечины от рук им сотворенных. Чернь пригвоздила ко кресту Господа славы». В Страстную Пятницу православная церковь думает не столько о человеческом страдании Христа как таковом, сколько о контрасте между его внешним унижением и внутренней славой. Православный верующий видит не страдающую человеческую природу Христа, но страдающего Бога. «Ныне висит на древе тот, кто подвесил землю посреди вод. Терновый венец венчает его, царя ангелов. Облачили в пурпур поругание того, кто облекает небеса облаками. За покровом кровоточащей и поруганной плоти Христа православные видят триединого Бога. Даже в Страстную Пятницу в церкви слышна нота пасхальной радости. «Поклоняемся страстям Твоим, Христе, яви нам Твое славное воскресение. Величаю страсти Твои, хвалю Твое погребение и воскресение, восклицая: Господи, слава Тебе». Распятие неотделимо от воскресения, ибо они суть единое действие. Крестный путь всегда рассматривается в свете пустой гробницы, крест есть символ победы. Когда православные думают о Христе распятом, они думают не только о Его страданиях и покинутости. Они думают о Нем как о Христе-победителе, Христе-царе, правящем с древа. Господь пришел в мир и жил среди людей, чтобы разрушить владычество дьявола и освободить людей. На древе Он торжествует над силами, противящимися Ему, когда солнце померкло и земля содрогнулась, когда гробы раскрылись и тела святых восстали. Смертью смерть поправ, Он уничтожил того, кто имел власть смерти. Христос наш победоносный Царь, не вопреки распятию, но благодаря Ему. Я называю Его Царем, потому что вижу Его распятым. Иоанн Златоуст. Именно в такой перспективе видят православные христиане крестную смерть Христа. Между таким подходом к распятию и подходом средневекового и послесредневекового Запада имеется много точек соприкосновения. Однако в западном подходе есть вещи, которые смущают православных. Как представляется, западные христиане проявляют тенденцию к тому, чтобы мыслить распятие изолированно, слишком резко отрывая его от воскресения. В результате видение Христа как страдающего Бога на практике вытесняется образом страдающей человеческой природы Христа. Когда западный христианин размышляет о кресте, он слишком часто испытывает побуждение скорее эмоционально сочувствовать страждущему человеку, чем поклоняться торжествующему и побеждающему Богу. Православным чрезвычайно близок язык знаменитого латинского гимна «Панге лингва», сочиненного Винанцием Фортунатом, годы жизни с 530 по 609. Здесь крест прославляется как символ победы. «Воспой, язык, славную брань, воспой конец раздора. Ныне на кресте нашей награде звучит громкая победная песнь». Равно близок православным язык другого гимна Винанция Фортуната «Версилия Регис». «Исполнилось все, о чем древле возвестил Давид в истинной пророческой песне. Бог среди народов, — сказал он, — воцарится и восторжествует с древа». Но гораздо менее приемлемы для православных сочинения позднейшего Средневековья, такие как «Стабат Матер». «Она видела, как за людские грехи в муках угасал принесенный в жертву, истекая кровью, страдал и умирал. Видела, как был схвачен помазанник Божий, видела сына своего обреченным смерти, слышала его последний предсмертный крик». Примечательно, что на всем протяжении своих 60 строк Стабат Матер ни разу не упоминает воскресение. В то время как православие главным образом видит во Христе победителя, средневековый и послесредневековый Запад в первую очередь видит в нем жертву. В то время как православие толкует распятие прежде всего как торжествующую победу над силами зла, Запад, особенно со времен Ансельма Кентерберийского, XI век, скорее склонен мыслить крест в юридически-процессуальных терминах. Распятие представляется актом удовлетворения или заместительного жертвоприношения, призванным удовлетворить ярость гневного отца. Но такое противопоставление не следует заводить слишком далеко. Восточные авторы, как и западные, тоже прибегали к юридически-процессуальному языку, говоря о распятии. Западные авторы, как и восточные, никогда не переставали видеть в Страстной Пятнице момент победы. С 1930-х годов в западном богословии, духовности, искусстве возрождается патристическая идея «Христус Вектор», «Христа Победителя». И православные действительно счастливы, что это так.
Это была аудиоверсия книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь. Фрагмент главы «Иисус Христос». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания. Слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».